Третья книга Царств, 13 глава. Здесь немножко странная история. Ну, начинаем от первого стиха, что тот царь Яровоам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение. Это не значит курить табак, но совершить курение, чтобы от фимиам предлагать Господу. И значит, что это только предназначено для священников, в смысле левитов, это делать. Видите, тот человек не стал атеист, тот царь. Он хотел играть роль, которая не для него. Он просто думал, что он мог бы все-таки делать так, как он хотел. И это вот сразу урок для нас, потому что мы далеко не атеистов. Даже в нашем самом слабом моменте, я думаю, что мы несерьезно сомневаемся, что Бог на самом деле существует на свете. Но наши тенденции, наши искушения – это просто верить в Бога, а по-своему, по-своему. Потому что если опрос сделали бы здесь на улицах, веришь ли ты в Бога? Я думаю, в большинстве ответили бы, в принципе, как-то да. Но они ходят свою дорогу без Христоса и вообще без отношения с этим Богом. Почему? Потому что все считают, что я могу все делать так, как мне как-то удобно. И если мы хотим на самом деле приближаться к Богу, есть определенный путь. Иисус сам сказал, что Он является тот единственный путь к Богу. И вот здесь в 6 стихе, ладно, он стал проказан из-за этого. И 6 стих, и сказал царь человеку Божию, умилостиви лице Господа, Бога твоего. И помолись обо мне, чтобы рука моя могла поворотиться ко мне. И, в принципе, тот человек Божий молился, и рука царя поворотилась к нему. И стала как прежде. Очень похоже на то, что случилось с фараоном. Когда казнь был, он попросил у Моисея, давай молись для меня, чтобы это ушел бы от меня. Моисей молился, и случилось. Этих людей, фараон и тот Яровоам, далека от Бога, в смысле, в истине, очень далека. А все равно, если неверующий человек молились для тот человеку, Бог все равно это слышал. Я думаю, что это на самом деле для нас тоже, потому что мы, наверное, думаем, да нет, для него я не могу молиться. Допустим, тот человек, да, он страшный человек, он неверующий человек, он вообще такой образ жизни ведет, что зачем для него молиться, а мы сможем. Вот у нас есть классический пример здесь, о молитве для неверующего человека. И опять, тот человек, тот Яровоам, хотя он такой плохой, все равно как-то Бога верил. Ну, просто чувствовал, что я не могу сам как-то молиться к Нему, давай ты для меня делай. То есть сразу есть такая религиозная совесть, как-то устроен в человеке. Устроен вот так. Итак, не думайте, что никто слишком далека тогда от Бога. Никто. Никто. Даже Павел об этом говорил, что никто из нас так далека от Бога. И потом тот странный инцидент, что тот человек Божий, Бог сказал ему в 9 стихе, «Не ешь там хлеба, и не пей воды, и не возвращайся той дорогой, которую ты шел». И когда этот царь тогда предлагал ему, вот с ним покушать, предлагал ему богатство, деньги, потому что моя рука поворотилась и стала как прежде. Нет, он сказал, нет, я не хочу с этим. То есть, впечатление у нас есть, тот человек Божий вообще прелесть, вообще молодец. Он молился Богу, он имел такую смелость критиковать царю, что ты не то делаешь. Молился Богу, Бог ему слышал. И когда-то царь предлагал ему деньги и всякие шикарную еду из-за того, что он ему исцелил. Он сказал, нет, я это не хочу. Мы думаем, хороший человек, на самом деле искренне. Но потом он встречался с другим пророком. И тот пророк очень-очень хотел как-то быть с этим человек Божий. Очень хотел, чтобы он, ну, был бы у него дома. И так он солгал, тот второй пророк. Сперва он через его сыновей приглашал тот человеку Божий вернется, то есть возвратить той дорогу, которую он шел. И Бог сказал в 9 стихе, ты так не делай. В этом месте тебе нельзя, там хлеба, ты не ешь там хлеба и не пей воды. И не возвращайся той дорогу, которую ты шел. А тот старый пророк, другой пророк, очень хотел, что он пришел бы к нему, и тогда он солгал. Он сказал в 18 стихе, он сказал, я и тоже пророк, и ангел говорил мне словом Господним и сказал, «Ворати его к себе в дом, пусть поест он хлеба и напьется воды». Он солгал ему. И тот воротился с ним и поел хлеба в его доме и напился воды. И для этого умер он. Кажется, немножко строго, но я считаю, что это для нас, чтобы мы поняли бы кое-что. Бог дал ему его слов. Но он как-то думал, я могу как-то это понять по-своему. Но если тот человек сказал, что во имя Господа, что это как-то аннулировано, что это как-то не имеется сил дальше, ну ладно, тогда я буду как-то в это поверить. Итак, хоть человек сказал бы, что от Бога я тебе скажу так. А мы что, наивные что ли? Сказать, ой, он так сказал, что он во имя Господа так говорит. Ну, тогда будем ему поверить. Да нет. И часто сейчас есть такие случаи, где люди считают, что ну, у меня была клиническая смерть, и на этом время я это видел, это слышал и так далее. И они пишут книг, люди покупают тех книг, читают и считают, что это для меня авторитет. Не обязательно, потому что в Библии, то есть Слово Божие, должен быть для нас единственный авторитет. Ну что, человек сказал, что у него была клиническая смерть. Ну спросите у Синди, это понятие клиническая смерть, это не то, в принципе. Ну ладно, но люди считают, что это существует. Ну хорошо, факт того, что они так сказали, факт того, что, ой, я видел такой, ну, ситуации после смерти, где вот, ну, кто мне сказал, что Иисус не существует и так далее. Ой, люди думают, у этого человека была клиническая смерть, и знаете, они видели, что, ну, так далее. Это нет. У нас выбор между Словом Божьим и Словом человека. И вот просто так. Выбор. И, наверное, у нас тогда есть тут, правда, чуть странный инцидент. И чтобы мы поняли бы, до такой степени Бог об этом серьезно. Я постоянно ободраю вас читать Библию каждый день. И вот, Библия есть там наличие. И без этого, если этого мы не будем делать, мы будем вообще плавать. Потому что мы будем слушать всякие ну, голосы и мнения. И откуда мы сможем знать, где истину? Вот истину только в Библии, Словом Божьим. Это не так, что у слова человека имеется какой-то авторитет. Раз человек сказал, значит, на самом деле это так. Это нет. Итак, тот человек был, ну, хороший человек, кажется, тот пророк. Он смелся перед всем высказать Слово Божие, молился очень сильно. Вот когда царь, тот Иеровоам, предлагал ему деньги из-за того, что он ему исцелил, он сказал, да нет, я не буду, не хочу. А это все как-то играется роль, чтобы показать нам, до такой степени тот человек как-то согрешил в том, что он как-то уважал слово другого человека, лишь человека, который фактически солгал. 24 стих. «И отправился тот, и встретил его на дороге лев, и умертвил его, и лежало тело его, брошенное на дороге, а осел же стоял подле него, и лев стоял подле тела». И 28. осел же и лев стоял подле тела. Лев не съел тело и не изломал осла. Это, конечно, с телом, чтобы показать, что это от Бога. Это не просто случайно, что тот лев пришел, потому что он умертвил его, а не кушал. И тем более осла там стояла, и тот лев ей не трогал, не изломал осла. Что это значит? Это значит, по-моему, что у Бога есть какое-то отношение даже с животными. Я не говорю, что животные будут как-то жить вечно. Имеется спасение, так как у нас будут. Нет. Но я имел в виду, что Бог как-то на связи с творением. И его масштаб действия, это удивительно. Что, конечно, он очень хотел действовать в этом ситуации, чтобы показать нам уроков, и чтобы, конечно, действовать в жизни этих двух пророков и так далее. Итак, у него были прямые связи с этими животными. И Иов, и Давид, они все таки писали, что Бог даже играет, Иов, написано в Иове, что Бог даже играет иногда с животными, где никто это не видит. Где-то в пустыне, на горах. То есть масштаб его сил – это чудесный. И потому что человек, каждый человек как-то окружен с природой, потому что мы живем на этом свете. Вот, значит, что Бог никогда не так далеко от нас. 29. «И поднял пророк тело человека Божия и положил его на осла». И повез его обратно. Очень странно. Очень странно, как в этом притче добрый самарянин, это тот же самый он и сделал. Самарянин поднял тело этого человека и положил его на осла и повез его обратно в гостиницу. В чем связи? Когда Иисус придумал его притч, он, конечно, это очень внимательно сделал. Он не просто, просто через полсекунд просто придумал какую-то детскую историю. Он очень-очень внимательно думал и придумал этих притч. Библия, конечно, Ветхий Завет, конечно, для евреев, и даже когда Иисус говорил свои притчи, его аудитории были вполне евреев, которые прекрасно знали Ветхий Завет. Сразу, когда Иисус говорил о том, что самарянин поднял тело человека и положил его на осла и повез его обратно, динг-донг, сразу люди думали бы об этом, то есть еврейский народ, который прекрасно знали бы всю эту историю. Они думали бы, а что случилось в этой истории? Ага, тот человек, который самарянин тогда поднял и положил его на осла, тот человек похожий на этом пророк Божий. То есть человек, который в этом ситуации из-за того, что он был непослушным. Это не столь сложно для нас, по-моему. Если физическим, буквальным образом мы видим бабушку, которая упала там на дороге, как-то ей помочь. Нет. Гораздо сложнее, если в нашей жизни мы встречаем ситуацию с человеком, который в таком ситуации из-за того, что он согрешил. Или мы встречаем с человеком, который на самом деле согрешил. Поднять тот человеку на осла. И положить тот человеку на осла, как говорится, гораздо сложнее, потому что мы все такие думаем, да нет, он грешник, он не то, это его вина, он такой. Но Иисус, по-моему, имел в виду, что именно с такими надо вот делать то, что тот самарянин сделал. Поэтому, по-моему, тот левит и священник, помните, они мимо шли в этом притч, они не хотели помогать. Ладно, тот второй пророк очень уважал тот пророк, который умер. В 31 стихе «Похороните меня в гробнице, в которой погребен человек Божий. Подле костей его положите кости мой». То есть он хотел с ним идентифицировать. Он хотел как-то быть с ним. Интересно, что когда человек принимает крещение, в принципе, мы то же самое сделаем. Потому что когда мы лежим в ванне или где в воде, это знак, что я умру со Христом. Павел писал к Ефезянам, что мы являемся телом Христова, даже его кожа и кости. Итак, крещение является знак идентификации. Не только во время крещения, но это значит, что после этого, за весь нашей жизни, у нас есть вот идентификация с Ним. То, что Павел называл «во Христе». Мы «во Христе». Значит, что неважно, в какой ситуации у нас есть, мы с Ним. Не только во время крещения, когда ты лежишь в воде, а вообще. И для нас, которые уже много лет тому назад уже приняли крещение, подумайте об этом, потому что мы сможем об этом забывать, что я с ним, что я не просто вот как любой другой человек. Хотя ситуации, которые есть в жизни, в его жизни, в моем жизни, я довольно похожи. Я с Иисусом, я во Христе. Я сделал тот знак идентификации с ним. Вот. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Клиническая смерть, я понимаю, как кома. Но смерть в самом смерти – это бессознательное состояние, согласно Библии. Но есть, явились недавно, ну, скажем, последние 20-30 лет. Столько об этом, извини меня, но ерунда, что люди сказали бы, ой, у меня была клиническая смерть, и я это видел, я в Южной Америке Марс или туда, куда съездил, и ой, то, что я видел, очень интересно, я сейчас пишу книгу. Извини меня, а это нонсенс. Это чистый, сам я чистый.
Ну, человек слышит при этом, что-то помнит, кто-то
не подходил. Нет, и смерть значит смерть. Клинический смерть. В этом плане не должен это противоречить.
Но это как бы галлюцинация, да?
Да, это галлюцинация или кома, в принципе. Но при коме человек как-то еще живой, да? Человек живой во время кома. Человек... Ну. Еще?
Да, насчет животных. Вот я читала недавно, что... Ну, в Библии ни одного слова не сказано, что у животных нету души, да, и у животных тоже нет вечной жизни, да. Но там объясняется так, что все-таки некоторые животные, это от любви, к которым мы привязались, да, мы со своей любовью, как бы, ну, душу вселяем в него, и он может все-таки на небеса, на вечную жизнь идти. Но души, в принципе, у них нету. Как вы это объясняете?
Нет. Животные являются часть творения, так как, ну, растения и так далее. И Экклезиаст написано, что по природе человек просто так, как животные. Мы живем, мы умираем, обратно в прахе и все. Тот дух, который у нас есть, тот живая энергия, он вернется к Богу. И можно сказать, что человек есть, но душа. В смысле, в Библии душа является, вот, в принципе, тело, суще человека. И когда мы не существуем, душа нету. Дух человека, чуть по-другому. Это значит, ну, нашу вот, энергию, которую Бог дал нам, и Бог забирает эту при смерти. Но к Экклезиасту, те глава, там... В 18 стихе написано, «Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные, потому что участь сынов человеческих и участь животных, участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества пред скотом, потому что все суета. Все идет в одно место». все произошло из праха, и все возвратится в прах. Я понимаю из-за этого, что человек как человек, ну, животное, так написано, и он даже молился, чтобы испытал их Бог, чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что люди все считают, что я как-то высшего сорта, чем кошка или кто. Значит, спасение, и в Новом Завете, как он написано по-другому, что спасение это не для всех, это единственное находится во Христе. Если мы хотим жить вечно, то нам должны кое-что сознательно делать. Нам должны сознательно принять Иисуса. Нам должны это сознательно делать, чем думать, ой, я человек, у меня кое-что бессмертное внутри. Тогда я буду, по-всякому я буду жить. Нет. Вечная жизнь находится только и единственная во Христе, согласно Библии. И здесь в Ветхом Завете похоже написано, что человек как человек. По себе, так написано, по себе животное. Это, конечно, не очень популярно, потому что люди предпочитали бы, ну, слышать, что мы как-то, ну, выше. Но смотрите, поведение человека, разве это не чистит, по, ну, так как по животное?
Тоже есть душа. И вот еще вот такой вот момент, пользуйтесь, ну, там, человек это как бы выше всех.
Мой вещи в том, что Бог создал человеку по образу и наподобием его. Значит, у нас есть уникальные возможности, ну, быть, ну, как и Бог, в смысле думать, как и Он, и в конце концов получать Его природе. У животных, которые Бог не создал, но наподобием и по образам Его, у них нет такого возможности. То есть у них такой потенциал нету.
Ну, естественно, из этого вытекает, что человек не должен опускаться до, ну, как бы, там, ниже.
Ну да, поэтому нам не должны поступать так, как животные. Но люди вообще так и делают. Вот еду, все на фронту. Еще есть комментарии?
Нет, разговор животные и люди, чем отличаются? Наличие второсигнальной системы всего лишь.